Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Акакии и о святом преподобном Шио Мгвимском. И в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседу об истории.
Мученик Акакий. Святой мученик Акакий, живший в третьем столетии, родился в Каппадокии и был сотником мартисийского полка при военачальнике Фирме. Когда по приказу императора Максимиана Галерия, правившего с 305 по 311 год, началось гонение на христиан, Фирм начал поочередно допрашивать своих воинов о вере. Тогда святой Акакий твердо и открыто исповедал себя христианином. Видя непреклонность святого Акакия, Фирм послал его к высшему военачальнику Вивиану. Вивиан предал святого жестоким мукам. После пыток его заключили в тяжкие оковы и посадили в темницу. Немного спустя мученика вместе с другими узниками повели в Византию к правителю. Сопровождавшие их воины шли быстро, не оказывая узникам милосердия, и святой Акакий изнемогал на пути от ран, тяжких оков, голода и жажды. Когда же, наконец, остановились на ночлег, святой Акакий вознес Богу благодарение за то, что сподобился страдать за его святое имя. Во время молитвы святой услышал голос с неба: «Мужайся, Акакий, и крепись». Этот голос слышали и другие узники, многие из которых уверовали во Христа и просили святого наставить их и утвердить в христианской вере. В Византии святого мученика поместили в тяжкое заключение, другим же узникам предоставили более легкие условия. Ночью узники увидели, как к святому Акакию явились светлые юноши и служили ему, омывая его раны и принося пищу. Через 7 дней Вивиан вновь призвал святого Акакия и был поражен его цветущим видом. Заподозрив, что темничный страж за деньги давал узнику послабление и пищу, он призвал стража для строгого допроса. Не поверив его ответам, Вивиан подверг сторожа избиению. Тогда святой Акакий сам ответил Вивиану: «Крепость и сила мне даны от Господа Иисуса Христа, который исцелил мои раны». Вивиан в бешеном гневе велел бить мученика по лицу и сокрушить ему зубы за непрошенные речи. Стремясь еще более увеличить и продолжить мучение святого Акакия, Вивиан отослал его к правителю Флаккину с письмом. Но, прочитав письмо, Флаккин возмутился, что Вивиан так долго и жестоко мучил воина, имевшего почетное звание центуриона, и приказал без промедления обезглавить мученика. На месте казни святой Акакий возвел очи к небесам, воздав Богу благодарение за то, что сподобился принять за него мученическую кончину. Потом со спокойной радостью преклонил голову под меч. Это произошло в 303 году. При Константине Великом мощи святого мученика Акакия покоились в Константинополе, в храме, построенном в его честь. Впоследствии они были перенесены в Калабрию, в город Сцилляцию. Святой мученик Акакий особенно помогает обращающимся к нему с молитвой в борьбе с плотью, что испытал на себе святой Епифаний, ученик святого Андрея Юродивого. Страдания Акакия-мученика являются как житие, как истинное восхождение к небесным обителям. В начале пути он верен и готов терпеть ради Христа. Дается ему это терпение с великой тяжестью. Но укрепляет сам Господь верного раба своего. И вот уже он утешен, укреплен и на большее готов дерзать. И при самых великих испытаниях радость о Господе переполняет душу мученика. Много превышает она меру истязаний, ибо близок Господь, победитель смерти, а творитель рая.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Шиом Гвинский. Преподобный Шио Симеон Мгвимский родился в Антиохии Сирской. Родители его были христианами и воспитывали своего сына как единственного наследника. Юноша получил хорошее образование, изучил священное писание. Любовь к Слову Божию так глубоко внедрилась в сердце молодого Шио, что он даже постоянно держал его в уме своем и даже всегда носил при себе Евангелие, послание апостола Павла и Псалтирь. И уже в ранние годы он был одарен способностью толкования Слова Божия. Узнав о святом подвижнике Иоанне Задознийском, Шио тайно покинул родительский дом и направился к святому. Преподобный Иоанн возвратил юношу к родителям, предсказав, что и они станут иноками. Предсказание скоро исполнилось. Шио убедил их провести остаток их жизни в иночестве, а сам, употребив в пользу бедных и монастыря оставшееся после них имущество, пришел к преподобному Иоанну, сиявшему в то время в Антиохии, и, получив от него пострижение в иночество, сделался его учеником. Спустя 20 лет преподобный Шио в числе 12 других избранных учеников святого Иоанна отправился в Иверию, Грузию, для проповеди Слова Божия. Послужив этому делу распространения веры Христовой, преподобный Шио пожелал жить отшельником. И по благословению католикоса Евлалия и своего учителя, преподобный Шио направил свой путь на запад от Мцхета в непроходимые дебри лесные. Здесь, в пустыне, защищенной отвесными и совершенно крутыми стенами песчаной горы от взора людского, Шио поселился в тесной пещере, им самим высеченной в скале, едва достаточной, чтобы укрыться в ней. И за суровый аскетический подвиг Шио удостоился чудных видений. В скале открылся родник, источающий для отшельника воду, а с пищей прилетал к нему голубь. Этот-то голубь, по изволению Божию, определившему не оставлять под спудом благодатный светильник, открыл людям жилище Шио. Некто Ивагрий, знатный царедворец, охотясь по обыкновению за рекой Курой, проследил за голубем, носящим пищу отшельнику, и нашел его, погруженного в молитву с воздетыми к небу руками. Он был так поражен встречей с этим укрывшимся от мира человеком, молитвенно предстоящим в пустыне пред лицом единого Бога, что, пленившись этим, внезапно сознал и в себе отречение от всего мирского и стал просить дивного отшельника взять его под свое руководство и подвязаться в пещере, всецело предавшись Богу. С этих пор о Шио стало известно и другим людям в окружности, которые стали селиться близ него, а таким образом собралось до 25 добровольных пустыножителей. На избранном по откровению блаженному Шио месте выстроили они церковь во имя образца пустыножителей Иоанна Крестителя. Молва о святом подвижнике распространялась, и место его уединенной жизни и подвига стало превращаться в обитель. Когда царь Парсман VI навестил бывшего любимого своего Ивагрия в пустыне, то с благоговением отнесся к подвижнику Шио и подарил ему землю под монастырь, доставив значительные средства для построения храмов. Главным из них был храм в честь Успения Божией Матери, второй — в честь Рождества Иоанна Крестителя, где впоследствии почивали останки преподобного Шио. Все храмы были освящены католикосом Макарием. Таким образом, преподобный Шио устроил обитель, которая некогда включала в себя множество иноков и называлась по имени основателя Мгуинскую, в 30 верстах от Тифлиса. Здесь навестил его бывший учитель его Иоанн Задознийский и, погостив 3 дня, имел отраду удостовериться в высокой степени духовного совершенства новых иноков. Но стремление к полному уединению преобладало в душе Шио. Он оставил основанную ему обитель, простился с братьями назидательнейшим словом, оставил для них 160 письменных поручений и, прервав всякое сообщение с миром, обрек себя на затворническую жизнь в темной глубокой пещере. Пища святому спускалась туда по веревке. Кто может постичь и исчислить несказанные подвиги этого ангела в человеческом теле? Предузнав по откровению час кончины и приобщившись святых тайн, преподобный Шио 9 мая кончил свое земное житие. Тело великого затворника при напутственном пении собравшихся иноков было погребено в основанной им обители. Святые мощи его и до ныне служат ограждением обители, которая одна из немногих уцелела посреди опустошений Грузии. Удивительная подробность из жития преподобного Шио — его любовь к Слову Божию с юных лет. Лет еще 30 тому назад верующие люди дорожили каждой Божьей книжечкой, не говоря о Евангелии, Библии. Они покупались как бы раз на всю жизнь, в точном смысле слова — на всю зарплату. Стоимость Библии в 70-е доходила до 120 рублей, такова же была и зарплата инженера. То есть нормальное дело, правильная иерархия ценностей. Главное на главном месте. И как читали тогда, действительно, как манну вкушали небесную. Дай нам Бог, молитвами преподобного Шио, так любившего Слово Божие от юности, с предельным благоговением, вниманием, страхом и любовью, вчитываться в Священное Писание, изучать толкование его, чтобы и в своей жизни, исполняя заповеди, прилепиться к Богу, по примеру святых, всем умом и сердцем, всем существом своим».
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной авторской рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный и добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наш цикл в рамках «Горизонтов. История как промысел Божий». С одной стороны, мы в беседах в границах этого цикла дошли до Вавилона, до Вавилонского столпотворения. Наверное, скоро дойдем до личности великой Авраама. Но последние беседы мы несколько увлеклись сопоставлением древнего магизма, халдейского, вавилонского, с современностью. И действительно, эта тема такая по-своему любопытная, насколько современное магическое мировосприятие и какое-то практическое приложение этого мировосприятия сопоставимо имеет корни еще в древних религиозных магических представлениях и практиках. Так мы поговорили о том, что, в общем-то, сам капитализм как таковой, другое дело, что вопрос, какие, скажем так, стадии капиталистического развития были, и что сейчас, является ли современное общество, государство в отношении этого жанра уже посткапиталистическими или апокалиптическими, не знаю, можно тут поиграть словами, это действительно отдельный вопрос. Но то, что современная денежная система
уже на протяжении даже не одного столетия имеет магический характер, это, в общем-то, кажется, увы, очевидным. Впрочем, и другие проявления жизнедеятельности современной цивилизации, они тоже, наверное, могут быть сопоставимы с древними языческими магическими проявлениями. Вот мы неоднократно киваем на так называемый феминизм современный, который получил в наше время достаточно заметное развитие и продолжает, видимо, и будет продолжать развиваться, и не случайно. Насколько, скажем так, вот этот самый феминизм, он сопоставим, например, ну, скажем так, с древними проявлениями того, что называется у историков и у историков религии матриархатом, скажем так. Или это разные вещи? Вот хотелось бы еще этого вопроса коснуться, прежде чем мы вернемся, собственно говоря, в хронологические рамки возможной древней истории. Наверное, пора уже будет это сделать. Хотя само по себе сопоставление того, что происходило в древности и современностью, оно как раз-таки для нашего цикла, наверное, и является одним из таких насущных, что ли, возможных размышлений, да, и сопоставлений.
Говоря о матриархате, я, например, не представляю, что матриархат мог существовать где-либо, когда-либо и в какой-то либо форме. Ну, может быть, кроме как, например, современные греки говорят, что у них матриархат, но этот матриархат заключается в том, что муж, он пытается сделать то, что хочет его жена получить.
А подождите, а где, мне интересно просто, а где современные греки это заявляют? Прямо или косвенно?
Иногда в прессе, иногда в частых беседах. Вот я ездил, они смеются, говорят, ой, у нас в Греции матриархат. Ну, это в значительной степени такая полушутливая вещь. Но представить себе, что, например, женщина управляет каким-то племем диким, в котором в диком племени все решает сила и все решает разум, а женщина это все-таки стихия сердца, то, ну, мне кажется, это такие же аппроксимации, ни на чем не основанные, как вот эти аппроксимации существования Земли там миллиарды лет. Другое дело, что вот феминизм, мы видим, что феминизм в какой-то степени существовал уже в каинской цивилизации, и мы видим, как это происходило там, когда сыны Божии женились на дочерях вот каинского племени, и эти жены уже произошло так, что их дети от этого брака, они становились каинистами. И это Авдеенко подробно описывает, каким образом там вот эти каинистские женщины, выходя замуж за сынов Божиих, людей церкви, они, тем не менее, воспитывают своих детей именно, как он выражается, для своего племени. То есть, фактически, мы знаем, что, ну, семья, настоящая семья должна быть христианская семья. Это домашняя церковь, где муж священник, жена диакон, дети прихожане. И когда муж идет работать, когда муж преобразует, так сказать, внешний мир материальный для жены, для семьи, в это время жена остается с детьми, и она должна воспитывать детей для мужа, так, как говорит ей муж, а не так, как говорит ей мама или папа, или какой-нибудь там любимый артист, или певец, какой-нибудь философ, или психолог, или психоаналитик. Она должна, если муж священник, она должна принимать веру мужа, а не какую-то чужую веру. И даже в грехопадении, ведь чего началось грехопадение? Что жена Ева, ну, тогда она еще была просто жена, она послушала чужого, не мужа, не Бога, а совершенно чужого, и этот чужой оказался сатаной. И потом она обольстила еще и мужа, и совершилось великое грехопадение, последствия которого и до сих пор мы в них живем, в этих последствиях. То есть феминизм в этом смысле, он существует, конечно, существовал и раньше, и он всегда был неразрывно связан с прогрессом. Собственно, прогресс невозможен без феминизма, без вот этого родства по матери. потому что какое же родство по отцу, если жена воспитывает детей не в вере отца, а в вере в чужой, в какой-то вере, в вере своих, там, своего племени. То есть тогда, конечно, все отцовство прерывается, потому что уже дети не исповедуют веру отца, они исповедуют другую какую-то веру. Мало того, их, в общем-то, обучают, что вера отцов, она устарела просто, она, может, и неплохая, просто устаревшая модель, а вы новую веру сейчас создадите, она будет, скажем, разом лучше и лучше. Это абсолютно неразрывно с прогрессом. Тогда действительно может начинаться прогресс, когда все время новое, новое, новые какие-то идеи. Но всегда суть этого прогресса, мы уже говорили, в том, что он отличается от эволюции божественных тем, что в божественной эволюции человек меняет себя, чтобы взойти по иерархии бытия и сознания к Богу, приблизиться, а прогресс, он предполагает изменение внешней среды, изменение материи, то есть построение иерархии от уже павшего человека еще вниз туда. И для этого понятно, что здесь выбор между истиной и выгодой, и уже человек должен твердо знать, что истины нет, потому что если истина есть, она не может подвергаться никакому изменению, никакому прогрессу. Истина есть истина, она неизменна. И мы же говорили, что образ и подобие человеческое Богу заключается в том числе и в том, что человек тоже триедин. Он состоит тоже из трех как бы частей, которые зависимы и связаны друг с другом. Это муж, жена и дети. И что вот единство вот этого человека, человека как семьи, оно достигается любовью. И совершенная любовь приводит к совершенному единству, и это полностью подобие того, как совершенная любовь в Пресвятой Троице приводит к совершенному единству Бога. Феминизм, его суть как раз в том, что он отрицает вот это всеединство человека. Он выделяет часть и делает ее автономной. Он говорит, что мужчина, это одна часть, независимая часть, это человек, женщина, это другая часть, тоже независимая часть, это человек. Дети тут как бы вообще непонятно, что такое. Это тоже какие-то независимые люди возникают. Такая какая-то история. То есть понятно, что здесь уже никакой любви нет и быть не может. Тут уже все отношения вот этих атомарных индивидуумов, они строятся на какой-то выгоде, на взаимном удовольствии. И пока это удовольствие получают, то, что уже нельзя назвать семьей, но какой-то союз, или, как сейчас называется, гражданский брак, он существует, когда появляется более выгодный контракт, у кого-то более выгодное предложение, заключается новый союз, и дети у женщины от одного мужа, от второго, от третьего, четвертого, у мужчины также дети от четырех, там, пяти жен, и это получается такой некоторый, в общем-то, табор. Хотя все живут обычно отдельно. Вот так сейчас, например, происходит в Америке или там в какой-нибудь Швеции. И в этом как раз вся вот суть вот этого феминизма, где любовь превращается, по сути, в ненависть, когда отцовство, собственно, отрицается, потому что, а зачем вообще, какое отцовство? У женщины своя голова. То есть получается, что Бог разделил, он сразу создал человека как мужчину и женщину. Мужчина – это так, в основном стихия разума, женщина – стихия сердца. Ясно, что разум – это инструмент, в нем нет никаких желаний, если это чистый настоящий разум. В нем нет желаний, в нем нет эмоций, но он не может ничего пожелать. Желает всегда сердце, и в этом смысле желает женщина. А мужчина, как говорят современные психологи, хочет сделать женщину счастливой. То есть мужчина, как разум, он осуществляет эти желания женщины, преобразует внешний мир, или, другими словами, мужчина творит культуру, женщина придает ей смысл. Когда женщина разрывает вот это единство семейное, то у мужчины теряется всякий тоже смысл вообще творить культуру. И мы видим вот эти идеи феминизма, они все неразрывны как раз с капитализмом, с прогрессом. Это аспекты одного и того же процесса отпадения от Бога вообще.
А как вы думаете, вообще феминизм и современный, он по сути атеистичен?
Феминизм любой атеистичен.
Любой. А магия, она по сути тоже ведь может быть атеистична в каком-то смысле, хотя она часто и признает существование некого бога, но так как она относится к богу, можно сказать, потребительски или воинственным образом, можно так подумать, что лучше бы магия вообще была прямо атеистична, не облачалась бы в какие-то религиозные покровы, что называется.
Магия – это все гораздо, конечно, сложнее и более такая. По крайней мере, в прежние времена это был очень сложный такой процесс, и там многие люди участвовали. Мы говорили, что и сейчас и христиане, и многие, и сознательно, и бессознательно иногда подходят как бы даже к церкви магически. И это разделить даже очень сложно на низших уровнях как бы иерархии и религии, и магии. И мы говорили, что волхвы пришли, поклонились Христу. Это те маги, которые действительно искали истину и не могли преодолеть смерть без Христа. И когда они искренне искали истину, то ангел им открыл вот эту истину Христа и тайну спасения человечества. Они пришли и поклонились. То есть магия там, конечно, очень сложное явление. Можно сказать, что все то, что вне церкви, это в каком-то смысле магия, потому что, собственно, магия отличается тем, что человек иначе трактует выгоду достаточно сиюминутно. И, по сути, магия в конечном счете, конечно, да, но если так уже восходить совсем каким-то конечным понятиям, то, конечно, магия происходит, особенно вот во времена уже христианские, после воплощения Христа, это, конечно, неверие, как бы не то, что в Бога, а неверие Богу, или неправильное представление о Боге, по крайней мере, неверие в промысел, когда люди считают, что они должны сами как бы обустроить мир и даже служить другим людям, создать прекрасный мир, царствие земное, преодолеть там смерть, болезни, и даже что иногда они считают, что и такова воля Бога вообще. Вот, это более, конечно, сложная вещь. Другое дело, что вот после Христа магия все-таки сделалась, на мой взгляд, более простой, потому что те, кто именно искали истину, они обратились ко Христу, и как раз вот сегодня и имело бы смысл как раз это обсудить исторически, что произошло с магией, как она консолидировалась и объединилась с каинизмом так, в одну такую темную, такую тайну беззакония. И там уже в наше время, конечно, магии, ну, трудно себе представить, что человек, имея сведения о христианстве, избирает магию, так сказать, в целях какого-то добра.
А вот средневековые, вот там, что называется, средневековые магические проявления, позже, скорее, да, возрожденческие проявления, все эти там поиски Грааля, алхимия, которая вдруг получает неожиданный тоже позже толчок и развитие, попытка создания там каких-то гомункулов там и так далее. Это откуда берется уже вполне христианскую эпоху? И почему такое активное развитие получают? А потом достаточно магические страхи с другой стороны же. Все эти процессы в Западной Европе против ведьм, это же психоз какой-то массовый, если так посмотреть с точки зрения, ну, современного, что ли, исследователя. Это же принадлежность истории-то европейской, вроде как христианской.
Вот я предлагаю двинуться как раз исторически, что происходило после смешения народов и как, каким образом магия снова возродилась. И не только возродилась, и сегодня она правит миром полностью, ну, почти полностью, потеснив церковь, сделав церковь таким уделом небольшого количества таких избранных людей, можно сказать.
Ну хорошо, давайте вернемся, да, к Вавилону. И из истории, собственно говоря, Вавилона, там, Халдеи, Месопотамии, мы знаем, что религиозная система в того времени, мы уже касались этого в прошлый раз, была достаточно богато развитой. И характерно же, что для такого рода религиозных, культурных, развитых систем с течением времени, ну, этим системам свойственно определенное вырождение. То есть количество богов, несмотря на первоначальную память о едином Боге, Творце, оно все более и более увеличивается, все более и более те или иные стихии и звезды те же, говорили об этом уже, обожествляются, превращаются в идолов. В общем, это все в каком-то смысле вырождается. Таким образом, эта культура религиозная, политеистическая, принимает, с одной стороны, вроде все более изощренные формы, но в то же время это оборачивается и каким-то кризисом, и кризисами, и процессами, приводящими к распаду. Там, допустим, идея царской власти, сакральная идея, которая изначально, в общем-то, и сакрализируется, и, с одной стороны, она исходит из того, что царь, он является таким верховным жрецом, предстателем перед миром духовным, перед силами потустороннего мира, и в этом смысле можно сказать, что и перед Богом, и в нем определенное спасение, в нем возможность обретения бессмертия. Когда же сама эта сакрализация царской власти начинает оборачиваться тем или иным кризисом, начинает восприниматься уже царь не как сакральная фигура и жертвенная в каком-то смысле, а начинает видеться, что этот человек далеко не всегда достойный, и происходит серьезный кризис царской власти как сакральной, это ведет к процессам, в общем-то, распада того или иного, ну, может приводить и приводит царство, так сказать, государства и религиозного общества как такового. И вследствие этого никому мало не кажется. Да и, собственно говоря, магия и магизм в таком случае принимает какие-то более изощренные, крайне грубые и часто и кровавые формы. Вот, собственно говоря, что происходит в это время в Вавилоне, и почему Авраам несколько позже или одновременно с этим вынужден из Халдеи, из Вавилона бежать, по сути, в Ханаан, в землю обетованную.
Сначала я бы все-таки закончил вот эту мысль про феминизм, чтобы уже потом к нему, может быть, не возвращаться.
Феминизм – это некий инструмент в наше время, с помощью которого, скажем так, некие силы пытаются в современном мире нечто, так сказать, проделывать. И почему он в наше время находит такой богатый отклик в части народонаселения земного шара?
Ну, феминизм, естественно, его изобрели не женщины. Его изобрели мужчины, и причем не просто мужчины, а именно, ну, его происхождение, собственно, магическое, и задачи тут понятны в этом феминизме. Потому что мы же говорили, что женщина – это стихия сердца, а она как бы оплодотворяет мужской разум, он начинает творить культуру, и когда начинается феминизм, и женщина говорит, что я уже, по сути, не являюсь такой стихией сердца, я развиваю свой собственный разум, ну, естественно, что, в принципе, из этого ничего особенно не получается, потому что сердце становится мертвым, корыстным и лукавым, а разум, в общем, какой был, такой и есть, остается. Вот. Мужчина, когда у него уже нет стимула ничего творить, он тоже теряет, во-первых, свое мужское начало, потому что мужское начало в этом смысле любовь, женская премудрость. Он утрачивает эту любовь, утрачивает волю вообще к творчеству и, в принципе, волю к бытию даже. Это кончается алкоголизмом, наркоманией, потому что именно они дают вот эту вот ощущение небытия, вот эту свободу и легкость небытия. Потом, правда, наступает похмелье, и там снова. То есть мы видим вот эти идеи феминизма, когда уже капитализм был достаточно развит, уже там средства массовой информации появились, и манипулирование сознанием, тогда стал появляться феминизм. Феминизм привел к тому, он где-то начал появляться во второй половине XIX века, и мы видим, что стало происходить с культурой. Какое-то время она еще по инерции существовала, но сейчас она выродилась, ну, в что-то совершенно убогое, примитивное, в какие-то инсталляции. Вот, и даже уже появилась такая антикультура, то есть культура безобразного и искусство безобразного. Культура такая разврата, такая уже совершенно антихристианская. Это как раз результат феминизма, потому что исказилась и женская природа в результате, и мужская. Соответственно, творчество, культура стало невозможно. Сократилась сразу рождаемость, потому что природа защищается. Когда нечто извращает свою природу настолько, как говорил Максим Исповедник, когда существо становится уже настолько не соответствовать своему логосу изначальному, то оно приходит на грань небытия. То есть природа защищается, и в первую очередь тем, что эти люди, феминистки и уже, вот так сказать, искаженное мужское начало как следствие, они уже не дают потомства. Они просто доживают свой век, и все это остается без потомства. И вот эти страны, пространство, жизненное пространство занимают, ну, сейчас вот мусульмане, у которых нет никакого феминизма. Просто они приходят в эти страны, где мужчины не мужчины, женщины не женщины, значит, ничего уже не происходит, никакого творчества, никакой уже нет чести, доблести, нет никакого порыва. Они не способны вообще защищать ни себя, ни вот этих вот каких-то непонятно, ну, женщины, они уже не вполне, да, они уже и борются за то, чтобы их не называли женщиной, там вводятся уже десятки каких-то гендеров. То есть, ну, в этом смысле феминизм сейчас у нас, видимо, дошел до такой стадии, которой не было даже перед потопом. То есть, в этом смысле это конечно, чудовищная вещь.
Стоит заметить, что современный феминизм, он еще имеет определенную художественную образность, определенную эстетику, стилистику в кинематографе в том же, как и фильмы западные, да и наши уже, не возьми там, допустим, я не знаю, какой-нибудь полицейский боевик, там обязательно в первых рядах будет какая-то уже женщина, полицейский, следователь, солдат там, оперативник, которая... ногами, руками, там, тэквондо какой-нибудь, карате и прочее, работает еще почище того или иного мужика полицейского. Возьми современные сериалы, какие-нибудь детективные, достаточно частый образ – это женщина, следователь, например, которая затыкает остальных мужиков, как говорится, за пояс, а, как правило, ее коллеги, они, в общем, ни на что уже не способные профессионалы, которые без этого образа женщины, там, следователя, прокурора или да чуть ли не оперативника обойтись не могут никак. Это же все тоже феминизм, по сути-то. Женщина действительно перестает быть женщиной в этом отношении.
Да, еще показывают везде женщины-начальники, у них много мужчин в подчинении, таких тоже иногда умных, иногда недотеп, но они все и умные, и недотепы подчиняются такой мудрой женщине, что, конечно, в реальности невозможно, в принципе, быть такого не может.
Но, кстати говоря, многие персонажи, справедливости ради стоит заметить, находятся персонажицы в такой очень борьбе серьезной за собственное счастье, и редко можно этих даже персонажей счастливыми назвать-то в плане личном. Тут, можно сказать, массовое искусство далеко не всегда врет, а скорее показывает, как оно и есть. Что счастье это не приносит, да, личного.
Да, это та же проблема, которая стояла перед большевистским кинематографом во времена Сталина. Было непонятно, ну хорошо, женщина передовик, вот она там руду добывает, шпалы укладывает.
Пашет на тракторе, да.
Да, пашет, а где же счастье? Да, это была большая проблема. И они показывали, что, в принципе, ну, счастье-то как раз в труде заключается, а уже там муж и дети, они прикладываются вот к этому счастью производственному.
Слушайте, а получается, политика внутренней советской власти, реальной, ну и культурной, она что, была тоже тогда феминистична? Ведь даже вот в Красной армии, ну в Советской армии во время Великой Отечественной, Второй мировой, это, наверное, была единственная у нас армия, где женщины активно воевали на поле боя. То есть даже у фашистской Германии такой распространенной практики не было. Там даже санитары на поле боя, это были все-таки мужчины. Женщины присутствовали только в госпиталях. Среди летчиков, летчиц у немцев, по-моему, почти не было. Ну, или единицы какие-то были. У нас это была достаточно распространенная практика. Снайперы, у нас целые подразделения были снайперов, женщин. У немцев я не помню. Если и были тоже какие-то совершенно редкие исключения, никакого этого массового характера не было. Да и, по-моему, в других армиях мира такой картины не было, если, конечно, не ошибаюсь. Это как можно назвать? Это можно тоже назвать неким проявлением тоже феминизма или просто идейной такой жестокости советской власти, как безбожной?
Ну вот Израиль современный, он унаследовал от СССР эту традицию. Там женщины призываются в армию, так же, как и мужчины.
Ну, история современного Израиля, это да, но это немножко, наверное, другая история. Я вот беру тот конкретный период, середину 20 века у нас.
Конкретно, да, большевики обещали дать землю крестьянам, но не дали. Но зато они легализовали гомосексуализм, они первые в мире тоже легализовали аборты. Они там изо всех сил освобождали женщину.
Но позже при товарище Сталине, видимо, благодаря контрреволюционным в каком-то смысле процессам, все-таки аборты были запрещаемы, и, в общем-то, гомосексуализм тоже в более поздние советские или зрелые советские времена не очень-то поощрялся. Потом даже позже была целая статья уголовная за это дело.
Да, но вот эта вот необходимость женщины работать, она сохранилась. То есть вот они же ведь все делали для чего? Для того, чтобы женщина тоже трудилась, у них была бы общая кухня, там даже была идея общие дети, но от этого при Сталине отошли. Но то, что женщина должна работать, это сделали первые большевики, потом в Америке начали внедрять. Дело в том, что в Америке, глядя на Советский Союз, тоже предприниматели решили как бы женщин на работу из дома выманить, да, чтобы они должны были работать. С этой целью они стали уменьшать зарплату мужчинам. Раньше зарплата мужчины предполагала, что он может содержать и жену, и детей до 10 человек. Это стали уменьшать, чтобы он один не мог, и женщина была вынуждена идти на работу. И были восстания, которые подавлялись армией и принудили потом. Но это уже было после все-таки большевиков.
Вы думаете, низкий уровень зарплат – одна из целей этого как раз-таки то, чтобы женщину выгнать на работу?
Но тут всегда многоуровневая система, то есть конечная цель у них – это как бы абсолютная власть над человеком, над человечеством, да, то есть есть элита, есть рабы, эти рабы, подобно вот животным, селекционируются, выводятся, и у них же еще задача такая, чтобы эти рабы были счастливы, то есть вот эти технологии манипулирования сознанием развиваются, чтобы с детства он был счастлив, этот раб тем, что он живет, и, в принципе, глядя вот сейчас на наших блогеров и блогерш, и на нашу молодежь, и на тех, которые вот сейчас идут на протесты за Навального, но это же абсолютно отчужденное сознание, отчужденный разум, отчужденное сердце, люди совершенно безумно совершают, исполняют чужую волю. То есть это все довольно далеко продвинулось. По сути дела, вот этот наш СССР, это был такой эксперимент. Этот эксперимент показал, что если человека лишить собственности, если женщину выгнать на работу, то все равно человек не становится рабом, потому что у него все равно есть семья. Семья держится не на деньгах, не на выгоде, а на любви. Она держится на жертвенности какой-то, что у мужчины есть обязанности перед своей семьей, и он не становится рабом, он отстаивает интересы семьи. Поэтому сейчас, вот насколько говорят, да, что готовится СССР 2.0, о котором так мечтают наши красные и наши коммунисты, но там уже будет учтено, не будет тоже собственности, будет правящая партия как раз состоять из людей таких высоких магических посвящений. Ты прошел все это, ты стал элитой, все прекрасно, вот у тебя весь остальной народ. Народ также не имеет собственности, он должен зарабатывать себе на еду, там, на жилье, но уже этот народ не будет в семьях, это будут отдельные люди. И тогда их гораздо легче сделать именно вот этими рабами. И феминизм здесь важнейшая вещь, как бы вот именно феминизм, он позволяет установить абсолютную власть денег. Вот вы говорили о сакральной власти, а любая власть сакральна. Люди должны верить, что вот эта власть, она как бы, ну, если они не верят в Бога, то она как бы все-таки истинна, наиболее разумна, как бы пусть там они верят, что это даже они сами эту власть избрали себе, но она все равно сакральна. Но по сути, современный Бог – это деньги, и люди поклоняются деньгам, они считают, что эта власть наиболее справедливо распределяет деньги и позволяет этим деньгам самым лучшим способом поклоняться, ну, как-то вот в таком духе примерно. И это все, конечно, тоже магизм, потому что мы видим, что весь мир разделен на мужское и женское начало. Как говорили древние, бытие есть бытие сознания, сознание есть сознание бытия, и воля к бытию – мужское начало активное, а сознание, созерцание – это пассивное женское начало. И это начиная с самых высших уровней вообще иерархии бытия и сознания до самых низших. Во всей живой природе мы видим мужское и женское начало. Только в мертвой нет мужского и женского начала. Поэтому феминизм, он как раз его задача – сделать человечество мертвым, просто ресурсом для какой-то элиты. И мы говорили об универсальном законе творчества, когда мужское активное начало творческое обращается к женскому, которое тоже разумное, тоже творческое, когда эта идея принимается и женским началом, то она возникает как бы образ этой идеи, потом он воплощается на более низком уровне иерархии бытия и сознания. Таким образом, это как бы такой универсальный закон творчества. Но когда женщина перестает быть вот этим воспринимающим пластичным, такой пластичной средой, умной, творческой, да, когда она становится чем-то, ну, она, конечно, не становится мужчиной, но она перестает быть женщиной, то творчество вообще в любом виде прекращается, и все умирает. Умирает культура, умирает просто человек. И таким человеком намного легче манипулировать, потому что у него нет никакой ответственности. У такой женщины нет ответственности ни перед мужем, ни перед детьми. Для нее важно, ей говорят, да зачем дети и вообще и муж, ты самореализуйся. А самореализуйся – это значит, откажись от своей собственной женской природы и самореализуйся вот в этом материалистическом мире денег. То есть заработай побольше денег, получи статус. И этот статус и будет твоей самореализацией. То есть можно сказать, что вот феминизм – это конкретно магия, магия знания в первую очередь. Когда люди понимают, вот, как устроено мироздание, что это иерархия бытия и сознания, что этих уровней много, что высшее управляет низшим, что есть мужское и женское начало. То есть вы хотите разрушить человечество, разрушить христианскую монархию, вы нарушаете вот этот закон, там называется еще закон тетраграмматона, нарушаете, искажаете женскую природу, после этого искажается все, собственно, ведь и сатана, он тоже обращался к женщине, как к сердцу семьи, минуя разум, потом сердце как бы околдовало разум, подчинило его себе, и происходит вот это грехопадение. То есть это как бы вот эти принципы, они все время сохраняются с самого первого дня грехопадения. Просто для людей, которые изучают там, им говорят, что нет магии, есть наука, для них кажется естественным и нормальным. Ну а чем женщина там хуже мужчины? Пусть она будет иметь те же права. Так она всегда имела те же права, и никто не говорил, что женщина хуже мужчины, наоборот. Мы всех людей на земле воспеваем именно Богородицу, которая превыше всех людей. Просто чего достигли после этого женщины? То есть у них было право заниматься собственными детьми и своей семьей. Сейчас они этого права лишены. Они должны идти работать. Они не могут заниматься своими детьми. Они должны своих детей отдавать в школы. А в этих школах учителя, которые получают совершенно нищенские деньги. То есть там работают люди, которые, ну, ничего никому, и уж не говоря, а как они будут воспитывать вообще ребенка. И воспитывать этого ребенка будут для своего отца, для своего мужа, или для там, государства, или для банкиров, чтобы они были послушным, как говорил наш незабываемый министр культуры, что мы должны иметь квалифицированного потребителя. Потому что нам не нужны творцы, и это им удалось как раз. Многое не удалось нашему как бы новому государству, А вот вместо творцов производить квалифицированных потребителей, это у них удалось вполне прекрасно. Как раз потому, что феминизм у нас, но он хоть и не доходит до таких диких форм, как на Западе, но, например, у нас почти все судьи женщины. Но женщина, если в ней главная ее стихия – сердце, ну, представьте себе, как она судит сердцем, что ли? Не разумом, а сердцем. Это как прямо как вот этот лозунг, который там Березовский придумал с Гусинским за Ельцина: «Голосуйте сердцем, без разума». То есть у нас тоже это все, конечно, в таком тяжелом состоянии. Это как раз пример магии такого знания, когда под видом как бы невинных и даже таких замечательных лозунгов полностью разрушается семья, или под лозунгами там равенство, свобода, братство разрушаются христианские монархии, или под лозунгом равенства возможностей создается тоже магическая система капитализма, но об этом, наверное, лучше стоит отдельно поговорить. Когда вся власть концентрируется у кучки людей, которые просто эти доллары там в циферках в компьютер вводят, да, и тем самым управляют миром и владеют 90% всех активов вообще так называемого свободного мира. И вот против этого никто не протестует. Протестуют против каких-то пустяков. Ах, нам не нравится Лукашенко, он долго сидит. И опять во главе протеста женщина. Да? То есть, ну, печальная, конечно, в этом смысле картина. И все-таки давайте мы хотя бы начнем, вернемся к истории, как мы дошли до этого вообще.
Вавилон все-таки виноват изначально.
Ну и Вавилон, и Каин. То есть сейчас мы имеем дело с таким объединением Каина и Вавилона. Поэтому, когда у нас Бог смешал языки и рассеял народы, то вот эта вот эпоха знания, когда люди знали и видели достаточно много в духовном мире, она закончилась. Мы говорили о том, что когда они стали строить вот эту башню до неба, и поскольку они строили без Бога ее, а можно сказать, даже вопреки Богу, то там начинает проявляться гордость и индивидуализм. Поэтому каждый видел вот эти вершины уже по-своему, и пути свои, и тем самым они все не смогли договориться, потому что им помешала, во-первых, гордость, а во-вторых, вообще они уже давно отклонились от истины и фактически ушли на поводу уже дьявола. Это в Библии сказано: Бог смешал языки, они рассеялись, каждый со своим знанием, каждый со своим представлением об истине, которое было уже не истина, но тем не менее вот представление о едином Боге, оно долго сохранялось и даже сейчас сохраняется во многих языческих таких религиях. И если мы будем говорить о религии Вавилона, то там, да, там долго помнили о едином Творце мира, о Боге, помнили о потопе, долго сохраняли жертвоприношение, причем оно было бескровное именно, то есть они использовали продукты питания. Но им стало казаться, что вот Бог, вот этот единый, он слишком высоко, и он вообще никак не участвует в жизни людей. Вот как у индусов также сохранилось, есть у них тоже три главных бога, и главный бог Брама, который в каком-то смысле тоже начало всего вообще творения. И есть два таких более действующих бога – Шива и Вишну. Шива все разрушает устаревшее, Вишна все создает новое. Потому что у них утратилось подлинное знание, а им стало казаться, что нужно больше богов, которые отвечают, вот здесь живут ближе на земле, и там с течением времени их стало 6500 богов. И плюс еще 600 земных духов и 300 небесных духов. Они же понимают, что духовное начало есть. У них вообще смысл религии стал сводиться к тому, что вот эти все заклинания религиозные, они сводились к тому, чтобы изгнать слабых духов, то есть призвать к себе более сильного духа, который изгонит слабого духа и который поможет человеку там в чем-то там, чтобы был урожай или там здоровье у него было. Вот. И там тоже у них в конце концов, хоть у них было уже множество богов, но вершину составляли там три бога: Ану, Белла и Аа, вот такие вот боги. Но они сами говорили, что они слишком высоко удалены, и поэтому как к ним обращаться и как общаться вот с таким вот слишком высоким богом, они не знали. самое важное тут, что они уже от богов перешли к духам, и фактически это уже было такое основа, ведь это и есть, собственно, магия, когда они молят какие-то внешние силы, вот не того бога-творца, а каких-то духов, в которых есть сила, и эти духи умилостливаются там как-то или жертвами, или еще какими-то ритуалами, и они исполняют волю человека. У них там даже псалмы, вот есть вот, например, кусочек псалма, очень интересный, там как песнопения религиозные, и вот тут приводится отрывок одного псалма. «О Господи, моих грехов много, и мои прегрешения велики. Гнев богов подверг меня болезням, недугам и горестям. Я падал в обморок, и никто не протянул мне руки. Я стонал, но никто не помог мне. Я кричал, но никто не откликнулся. О Господи, не погинь своего слуги, протяни руку утопающему среди бури, обрати грехи его в добродетели». И, например, если мы сравним с псалмом Давида, где говорится: «Сердце чисто сожжешь во мне, Боже, и дух прав обнови утробе моей», то как бы цель вот этого псалма и псалма Давида, они совершенно разные. Там совершенно утилитарная цель, ну, то есть фактически опять начинает торжествовать вот это каинское начало, начало вот материальное. То есть они начинают, собственно, вот тут уже даже есть такая смесь магии и каинизма, когда они высшие силы, высшие духовные силы призывают на помощь обустроить свое царствие земное, не изменить себя, не очистить там свою душу, не молить о помиловании и спасении вообще из падшего состояния. Вот. А в этом падшем состоянии, чтобы был хороший урожай, хорошее здоровье, хорошая зарплата, собственно, и в наше время многие в церковь начинают приходить вот с этой целью. И в этом тоже есть какой-то элемент магизма. И потом вот эта религия вавилонская, которая превращается уже в магию, вот в эту работу с духами, она потом переходит и становится ассирийской культурой и религией, и потом ее следы заметно, она распространяется уже, уходит там, во-первых, в Индию, на восток, где возникает достаточно мощная и красивая такая религия, индуизм. Она, конечно, безусловно, направлена уже на поиск истины и спасения, но поскольку это спасение достигается за счет собственных усилий человека, а не за счет спасения Богом, там у них и нет такого Бога, который спасает, и тем более жертвует собой.
Вы считаете, что индуизм прямо связан с халдейской религиозной культурой, да?
Ну, я считаю, да, что вот после смешения языков, когда эпоха знания закончилась, началась эпоха веры, разошлись вот эти люди, строители вот этой Вавилонской башни со своим знанием, и в результате возникли вот все эти основополагающие религии, и там индуизм, египетский, там прямой чистый магизм, там древняя Греция.
Ну, считается также, что, собственно говоря, Халдея повлияла и на Ханаан и на финикийцев, но, правда, в Ханаане и у финикийцев их религиозная практика приняла уже крайние идолопоклоннические жестокие формы, вплоть до многочисленных человеческих жертвоприношений. Но у нас эфирное время для данного сюжета уже подходит к своему завершению. Если Бог даст, в следующий раз продолжим наши изыскания, в том числе исторические, применительно к Вавилону, и, наверное, уже действительно подойдем к личности Авраама. Сможем уже в следующий раз про Авраама говорить?
Я думаю, что вряд ли. Если мы хотим проследить вот историю магии до наших времени.
Да, нам же надо все-таки окольные пути магического развития все-таки проследить. Хорошо, да. Ну что ж, займемся еще этим, Бог даст, в следующих сюжетах. Спасибо вам за эту содержательную беседу. Спасибо и всем, кто нас слушает, кто с нами. Спасибо и за поддержку наших слушателей. И храни всех Господь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.